Я приветствую в нашей студии Михаила Державина. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте, добрый день.
Очень приятно вас видеть здесь. Надеюсь, нашим слушателям приятно вас слышать. Тем более, что Михаил Державин будет не только говорить, но и петь. Это уже привычка давняя, да? Вы так не можете.
Да, ну, во многих спектаклях и в кинофильмах.
Презренной прозой уже устали говорить.
Петь люблю, да.
Я бы, знаете, с чего начала? Давайте мы прямо вот покажем, потому что мне очень хочется самой послушать эту песню. Она вот такая как бы древненькая песня. Вы потом расскажете, откуда она у вас появилась. Но я уверена, что большинство наших слушателей ее не помнят, не знают и сейчас впервые услышат. Давайте покажем, а потом скажем, что это такое.
Угу. Два туза, а между кралечка в разрез. Я имел надежду, а теперь я без. Ах, какая драма, пиковая дама, ты всю жизнь испортила мою. И теперь я бедный, и худой, и бледный, здесь на нашей улице стою. Любили, а теперь их нет. И монеты были, нет теперь монет. Ах, какая драма, пиковая дама, ты всю жизнь испортила мою. И теперь я бедный, и худой, и бледный, здесь на нашей улице стою. Мальчики на девочек, не бросайте глаз. Все, что вы имеете, вытряхнут из вас. Ах, какая драма, пиковая дама, ты всю жизнь испортила мою. Но я теперь не бедный, не худой, не бледный, здесь на нашей улице пою. Ах, какая драма, пиковая дама, ты всю жизнь испортила мою. Но я теперь не бедный, не худой, не бледный, здесь на нашей улице пою. Но я теперь не бедный, не худой, не бледный, здесь на нашей улице пою.
Ну, браво, Михаил Михайлович.
Ну, вот это моя первая песня на сцене. А, притом, песню написал не кто-нибудь, а народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Андрей Яковлевич Чешпай.
Классика.
Тогда он был молодым, совершенно молодым человеком, так что пришедшим с фронта. Мы его обожали. И он привнес в этот спектакль, который назывался «Опасный возраст», вот такое вот удивительное звучание того времени Москвы, такое ироничное. Тогда не было никаких джазовых, еще Битлз не было, ничего не было. И вот спектакль пользовался большим успехом. Такой был филитонист Семен Нариньяни, который и написал пьесу «Опасный возраст» в Театр Ленинского комсомола, как он тогда назывался. Ходила толпа народу, теперь это Ленком. И мы, молодые актеры, тогда заменили поколение актеров, которые работали до нас, нам совсем молодых. Это был 59-й год, после окончания училища. Я учился в Вахтанговском училище, а в театре уже работали Александр Анатольевич Ширвин, Всеволод Ларионов, Леонид Марков. Там были замечательные люди. И вот Маргариту Струнову, Владимира Корецкого и меня пригласили из театрального института имени Щукина, как он сейчас называется. И мы там проработали достаточное количество лет вместе с Анатолием Васильевичем Эфросом, а потом перешли в театр на Малую Бронную.
Подождите, кого играли-то в этом спектакле?
В этом спектакле «Опасный возраст» я играл молодого человека, стилягу по имени Бубусь меня звали.
Такой отрицательный персонаж.
Ну, естественно, меня перевоспитывали. все, весь коллектив, по-моему, актеров театра и зрители, они надеялись на то, что мой герой будет лучше, не перестанет быть стилягой, как в то время называли. А у меня были такие ботинки на микропоровой подошве. Кок, тогда это было модно. Я такой был, значит, симпатичный. Я сейчас на фотографию смотрю, думаю, милый парень был. Девушки меня окружали около театра, когда я выходил.
Вот, кстати, и вопрос по этому поводу пришел к вам от нашей слушательницы Тани. Это вопросы, которые по интернету пришли еще до начала программы. Михаил Михайлович, обожаемый и уважаемый, испытываете ли вы ностальгию по советским временам?
Вы знаете, в чем-то да. Во-первых, как ни странно, я воспитанник пионерского лагеря. Но пионерского лагеря очень неожиданного. Я вам расскажу, почему. Мой папа был актер театра «Вахтангова», Михаил Степанович Державин, народный артист, сыгравший множество ролей. В кино, вот я напомню, просто он умер давно, в 51-м году, а в кино он играл в фильмах там «Великий перелом», знаменитую картину. В фильме «Дело Артамоновых» он играл вместе с Верой Петровной Морецкой главную роль Петра Артамонова. И служил он в театре Вахтангова. При театре Вахтангова был пионерский лагерь. Это бывшее имение графа Шереметьева. Это 49-й километр по Калужскому шоссе на Пахре. Были домики заброшенные, но и вот до войны театрам раздавали для того, чтобы они усовершенствовали и поправили какие-то старые дома, усадьбы. Вот раздавали какие-то оставшиеся от прошлого века домишки. И там устраивали дома отдыха. У многих театров было и у Малого, и у МХАТа. И вот в этом пионерском лагере он был очень интересный. Мне повязывали галстук. Это происходило два раза, когда приезжала комиссия. А так мы играли гвардейцев и мушкетеров. А пионерские у нас линейки с потрясающим концертом, где мы участвовали в самодеятельности. Необыкновенно. Это было красиво, здорово, потому что были и великолепные мастера из театра Вахтангова, аккомпаниаторы, там, которые сидели с нами. Приезжал Анатолий Щегуринов, он был председатель местного комитета театра Вахтангова, профсоюзной организации. И он принимал отчет у нас, у пионеров, за сделанную работу. И вот это было так здорово. Потом, конечно, мы понимали, что это не наносили галстуки все время, не было строгого режима такого, а была очень такая четкая, прелестная работа со стороны наших педагогов. Они же были и артистами театра Вахтангова, и педагогами театрального училища имени Щукина. Поэтому вот по тем временам, по светлым, пионерским, у некоторых это связано с какой-то муштрой, у меня это радостное воспоминание моего детства. Мне было не стыдно надевать галстук хотя бы два раза за лето и стоять под знаменем, петь песни. А потом всякие ироничные куплеты исполнять. Мы, мальчишки и девчонки, танцевали и пели в этом знаменитом доме отдыха Плёскова.
Но вы уж вспомнили совсем уже пионерское детство, ведь, извините, там целая история жизни, театральной жизни, советской.
Театральной жизни я ведь видел.
Это же сплошная крамола. Знаете, подпольные, эти все подпольные капустники, на которые пускались только свои, эти вечера в доме актера.
Я вам расскажу. Мы были участниками знаменитого капустника московского. То есть я во множественном числе могу сказать капустников, но это капустная бригада, капустное движение, капустник, значит, руководил Александр Анатольевич Ширвинд, тогда Шура, молодой.
Так он сейчас Шура.
Вот, он и сейчас его все называют Шуры. А тогда мы приходили в дом актера, который находился там, на Пушкинской площади. Александр Моисеевич Эскин, знаменитый руководитель дома актера, дочь его, кстати, Маргарита Александровна сейчас возглавляет здесь, у нас на Арбате. А тогда два главных наблюдателя за всем, что мы делаем, были Михаил Иванович Жаров и Михаил Иванович Царев. один был председателем ВТО, а другой был общественным директором Дома актера. Ну, капустники, на них приходила вся Москва. Могли прийти из КПСС, могли зайти. Эти были праздники, ведь новогодние разные были, интересные такие событийные какие-то торжества. И мы всегда готовили капустник. Ну и, зная то, что мы, в общем, ребята бдительные, но Михаил Иванович Жаров мог подойти и сказать: ребята, вот там поаккуратнее. Угу. И я помню, как мы репетировали капустник, и стоял представитель, новогодний капустник, стоял представитель, значит, Министерства государственной безопасности или там какого-то еще, как тогда МГБ назвал. И он говорит: умирал со смеху, умирал. Ну, вы, ребята, тут вы поосторожнее. Такой чудный парень. И он, значит, такой проверял, что мы там не болтаем ли лишнего. Но атмосфера всегда была веселой, и мы не несли какой-то крамолы, смеялись сами над собой, над тем, что происходило в театральной жизни. Но это переносилось и на, конечно, на дела в стране. Потому что, ну что, смеяться над театром, когда... Театр и страна были неотделимы тогда, в то время.
А уж какие предшественники у вас были в этом деле? Я вспоминаю вот старые театральные встречи, там, где был и Плят, да, или Канделаки, старшее поколение.
Да. И вот они всегда смотрели эти капустники. И был такой случай. И вечером мы пришли репетировать капустник, вся эта бригада. Там были, кроме артистов театра Ленинского комсомола, были и Никита Подгорный был. Туда приходил и Миша Казаков, мог прийти в капустники, Андрюша Миронов из театра «Сатира», мы тогда были в театре Ленинского комсомола, разные сборные Москвы. И вот как-то мы репетировали вечером новогодний капустник, и стоит на сцене Ростислав Янович Плят и рассказывает молодежи о премьере в театре Ленинского комсомола в день свадьбы, где у Анатолия Васильевича Эфроса был такой принцип: ты сегодня играешь главную роль, а завтра ты можешь играть в массовке. И вот все знаменитые артисты, молодые в то время уже известные, играли в спектакле в день свадьбы в массовке.
Свадебный стол.
Вот. И мы, последняя сцена. Я, значит, думаю, ну, надо же чем-то удивить общественность театральную. В 12 часов дня просмотр, сидит театральная общественность в театре Ленинского комсомола, зал-то небольшой, более 500 человек там всего лишь. И все сидят, в первом ряду сидит Ростислав Янович. Я знаю, что будет театральный просмотр, попросил домработницу, в то время у меня была жена Нина Семеновна Будённая, из столовой лечебного питания принести напротив, там, на улице Грановского, большой огурец и большой помидор. Сейчас пришел в любой магазин, там, купил помидор, огурцы, там, апельсины, киви, я не знаю что. А тогда это было зимой, перед Новым годом, трудновато. И вот среди бутафорских громадных помидоров, огурцов, корзины, которые стояли на столе в финале спектакля, свадьба же, я положил незаметно Шуре Ширвинту помидор, а себе положил огурец. И вот там мы пили за, значит,
молодых.
Ну, конечно, не водку, это была водичка. И вот выпили водички, стоим на первом плане. Без всяких слов. Может, там, ух ты, да, вот это да, какой-то, вот такие междометия. И после этой рюмочки воды, которая изображала водку, вдруг Шура берет среди вот этих громадных помидоров, сделанных из папье-маше, такой помидор, и надкусывает его. И так у него брызги летят в первый ряд, где сидит Ростислав Янович Плят. Я, выпивая свою водичку, изображающую водку, достаю вот такой огурец и так надкусываю его.
А там
его,
он еще запах
он
сразу.
Он хрустит, да. И, в общем, Плят смотрит на нас, ну, просто не отрываясь до конца. А это финал уже спектакля. Вечером мы репетировали капустник, он разговаривает с молодежью. Мы проходили тихо через зал, в котором потом была репетиция капустника. И стоит Ростислав Янович Плят и рассказывает молодежи театральной. Я сегодня был на спектакле Анатолия Васильевича Эфроса «В день свадьбы». Вот вы должны пойти обязательно посмотреть, потому что вот знаменитые «Короли капусты» Александр Ширинд, Миша Державин, не стесняясь, выходят на первый план, и дальше они делают невозможное. Они достают среди вот этих громадных бутафорских помидоров и огурцов, вот эти вот помидоры, огурцы бутафорские, но делают такой трюк. Александр Анатольевич, когда надкусил помидор, вот этот бутафорский громад, такое впечатление, что брызги полетели на меня. И я вам должен сказать, а когда Миша откусил огурец, вы знаете, я не знаю, как для других, но запахло свежим огурцом в зале. Вот это мастерство, мои дорогие, он говорит ребятам, которое даже в маленькой рольке проявляется. Так что вы давайте, давайте, давайте работать.
Это волшебная сила искусства.
Мы слушали эту историю про себя. Значит, ну, до конца дней ему не сказал. Ни я и ни Шура не сказал, что это были настоящие.
То есть ему даже в голову такое не могло.
Я люблю эту историю вспоминать, потому что, ну да, ну как-то это вот... Иногда на сцене настоящие действуют потрясающе. Думаешь, как это они делают? Вот с такими бутафорскими предметами, фантастически.
Ну, так а когда животные появляются на сцене, это вообще...
На сцене у нас были такие случаи. Вы знаете, на сцене выбегали собаки в спектакле «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии». Это уже был театр сатиры. И на сцене их выводил на сцену артист нашего театра Алексей Клементьевич Овечкин, ну, такую свору, доберманов-пинчеров, три было собаки. Такой выступ на сцене, декорации Левенталя, Андрей Миронов играет Дон Жуана, а я играю, значит, его слугу. И проносится Овечкин с этими тремя собаками, и спотыкается. И они его буквально проносят.
Он волокут.
Да. И он на мысочках своих сапог, он проносится последний. Конечно, была буря аплодисментов, потому что это такое... Вот поставить не может никто. Вообще, когда животное участвует в спектаклях, я помню такой момент, когда Басилашвили и Алиса играли в «Фрейндлих». Они играли пьесу американскую, в БДТ. И вдруг на сцену вышел кот, который сидел у пожарных. Всегда он сидел, но он любил гулять по театру. И зал заржал. Американская пьеса, и вдруг выходит котик. И
говорит, ничего не сделаешь.
Да, и говорит тогда Олег Басилашвили. Говорит, представляя этого кота... Значит, Алисе говорит, а это наш домашний кот Вася. И зал как грохнул, Америка. И, значит, что тут было? И когда мы приезжали на гастроли в следующий раз, театр сатиры, всегда этого кота убирали. Потому что вспоминали эту историю, я ее обожаю, эту историю. И этот кот Вася усидел у пожарных во время всего спектакля.
Михаил Державин у нас в гостях. Истории еще будут обязательно. Я напомню, что после выпуска новостей мы завершим с вами большую юбилейную игру. Это раунд номер 5. Потом продолжим разговор с Михаилом Державиным. И я надеюсь, что мы услышим и ваши вопросы по телефону прямого эфира.
В 14.30 в Москве на «Эхе новости» в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Из-за урагана город Новый Орлеан оказался снова затоплен. Ураган Рита принес с собой проливные дожди. Они вызвали подъем уровня воды и новый прорыв только что отремонтированной дамбы. Кстати, часть районов города, откуда совсем недавно откачали воду, снова оказалась под 2-метровым слоем воды. В Чечне расследуется факт массового отравления детей в одной из школ Шелковского района. Как рассказали Интерфаксу в республиканском управлении МЧС, на данный момент в больницах находится 18 пострадавших. Точные причины отравления детей пока неизвестны. Однако есть подозрение, что дети отравились кашей. Она была приготовлена из риса, срок хранения которого истек еще в октябре прошлого года. Кроме того, все отравившиеся дети пили воду из емкости, стоящей во дворе. Впрочем, это все предварительная версия. Окончательно узнать причину можно будет только после получения результатов анализов. В настоящее время состояние детей характеризуется как удовлетворительное. Митинг в защиту газеты «Черновик» пройдет в этот понедельник в столице Дагестана. Об этом агентству «Кавказский узел» сообщили в редакции газеты. Руководство издания уже уведомило администрацию Махачкалы о месте и времени проведения митинга, и глава города его разрешил. Как напоминает агентство, по негласному указанию чиновников в Дагестане запретили печатать эту газету. За неделю до этого Роспечать в одностороннем порядке расторгла договоры о распространении «Черновика» в киосках Роспечати по всей республике. В Министерстве по информации Дагестана от комментариев отказываются. Между тем, редакция газеты «Черновик» уже подала 4 иска в арбитражный суд. В центре города Газа прогремели 3 мощных взрыва. Причина взрывов пока неизвестна, однако очевидцы происшествия утверждают, что в момент инцидента над городом были замечены самолеты израильских ВВС. К месту происшествия сейчас стягиваются машины скорой помощи. Незадолго до этого министр обороны Израиля пообещал, что ответ Израиля на последний обстрел его территории будет сокрушительным. Кроме того, министр отдал приказ стянуть армейские подразделения к северной границе сектора Газа, а также принял решение продолжить авиаудары по границам Хамас. Напомню, накануне палестинские экстремисты обстреляли израильский город Сдерот. По меньшей мере 5 израильтян получили ранения. Ответственность за этот обстрел уже взяла на себя палестинская группировка «Хамас». В эти минуты на стадионе «Динамо» проходит один из центральных матчей второго круга чемпионата России по футболу. ЦСКА принимает «Спартак». Прошло около 30 минут игры. ЦСКА лидирует. Гол забил Карвальо. Официальный курс доллара на выходные 28.43, курс евро 34.50. Завтра в Москве переменная облачность, без осадков, ближайшую ночь плюс 7, завтра днем плюс 16. Сейчас в столице 16 градусов выше нуля. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Москва. Глобус-экспо. Наступает время инфокоммуникационных технологий. Выставка «Форум Инфоком 2005». Город будущего ждет вас. С 28 сентября по 1 октября в Глобус-экспо.
Внимание, внимание, внимание. Экстренное сообщение. Всем находящимся в зоне досягаемости приближается ураган.
Ураган скидок в техносилие. Всем покупателям скидка 12% на всю технику. По прогнозам, ураган продлится до 25 сентября. Спешите, пока все не унесли. Подробности по движению урагана скидок в техносилие по телефону 777-8777.
Техносила любит вас.
Компания Coca-Cola представляет «Восхождение». Уникальное ледовое шоу Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха. Олимпийская команда России начинает свой путь на Олимп. Алексей Ягудин, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Оксана Баюл. Победную эстафету принимают Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Татьмянина, Максим Маринин и вся сборная России. Лужники, 25 сентября. Заказ билетов 786-33-33.
Неделя с Марианной Максимовской.
Башкир-баши. Кассетный скандал в Башкирии. Впервые в телеэфире люди, похожие на чиновников Рахимова, обсуждают, как отобрать и поделить. Заговор оранжевых олигархов. За кризисом на Украине стоят самые богатые люди страны. Украинские олигархи. Кто они? Кавказский Вавилон. Правда ли, что Дагестан накануне гражданской войны? Немирная республика в проекте «Кавказ.ру».
Неделя с Марианной Максимовской. Сегодня в 19.00 на РЕН-ТВ.
Радиостанция «Эхо Москвы» и крупнейший производитель аудио-видеотехники компания «Ролсен Электроникс» представляют большую юбилейную игру «Раунд 5».
Я напомню вопрос, который мы вам задавали в начале этого часа. 7 ноября в знаменитой Прохоровке была создана публичная библиотека на основе личного собрания книг одного бывшего советского премьера. Как его зовут, кто этот человек? Наши слушатели уже постарались, много правильных ответов. Наши слушатели Александр 337, Вадим 704, Елена 506 и Алексей 428 получают сборник рассказов Михаила Шолохова. Кроме этого, напомню, что на СМС СМС у нас накопительная система. Набирайте себе очки за правильные ответы. Победитель недели определяется завтра в 22.05 в воскресенье. И победитель получает суперприз – телевизор от компании «Ролсен». Ну, а сейчас мы ждем победителя, который появится в прямом эфире «Эхо Москвы» по телефону 203-19-22, ответит на наш вопрос и получит за это чайник «Кенвуд». Классический дизайн, индикатор уровня воды, фильтр, белого цвета, естественно, как все нормальные чайники. Пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте.
Может быть, это Микоян?
Нет, не Микоян, Господь с вами. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Евгений Примаков?
Нет, не Примаков. Ну и последняя попытка. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Я хотела сообщить,
ну-ка,
что это самое, вот, по «Эху Москвы».
Ну, говорите уже.
А?
Говорите.
Не слышу.
Ну, я вас тоже не слышу. Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Может, Косыгин?
Нет, не Косыгин. Мы берем правильный ответ с пейджера. Вот я вот буквально вот отсюда вот беру, последний, который пришел. Надежда, телефон 137, которая правильно назвала имя Николая Ивановича Рыжкова. Именно он личное собрание книг отдал в библиотеку, в публичную. Так что поздравляем Надежду. Она у нас получает главный приз.
Настраивайтесь на волну. Включайтесь в игру.
15 лет за 15 недель. Спонсоры 15-летия.
Генеральный спонсор «Газпром».
«Вимбельдан».
«Максвелл Капитал Групп».
Инвестиционная группа «Открытие».
Официальный спонсор игры, лидер цифровых технологий, корейская компания «Ролсен Электроникс». С 22 августа по 1 декабря 2005 года.
100 дней, которые потрясут эфир.
Дифирамб. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Михаил Державин. Наш пейджер свободен для ваших вопросов. Еще раз напомню, номер 961-3333 для абонента «Эхо Москвы». Обязательно несколько телефонных звонков мы послушаем в прямом эфире. Сейчас я еще один вопрос задам, который пришел на наш интернет-сайт до начала программы. Хороший вопрос такой вот актерский. Сейчас задам. Но перед этим вот такой вопрос к вам, Михаил Михайлович.
Да.
А вот фамилия все-таки, такая знаменитая историческая фамилия, она действительно из того рода, тех самых Державин.
Я из крепостных Державина. Вы знаете, со мной была замечательная история президента Татарстана Тимир Шамиль Шами. Нас встречал на гастролях, когда театр «Сатиры» был на гастролях. Это было несколько лет тому назад. Он мне говорит: Михаил Михайлович, не хочешь посмотреть свое родовое село?
Так.
И я говорю: да. И я поехал с директором театра, нашего театра «Сатиры», Мамедом Агаевым, на «Волге» из гаража президента Татарстана. Мы приехали в село Державино. Оно рядом находится, недалеко от Казани. Мы приехали, там восстанавливался храм замечательный, который еще начал. Он был построен при Гаврииле Романовиче, потому что Гавриил Романович был губернатором этой Татарстана, области, как тогда края. Вот. И мы сфотографировались около сельсовета, где написано было по-татарски, но буковки русские были там, и по-русски «Державинский сельский совет». Мы стоим, фотографируем, нас фотографируемся, нас снимает водитель машины из президентского, значит, гаража. А в воскресенье никого, народ, все сидят по домам. Село очень чистое, аккуратное. И вдруг идет милиционер. Откуда ты? С краю деревни. Оказывается, были какие-то похороны на кладбище. Он там, может быть, близкие, может, родные. Он такой грустный идет. Увидел меня и говорит: а вы-то что здесь делаете? Я говорю: я приехал приватизировать свое село. И он так вот, с таким же грустно удивленным выражением на лице, скрылся, дальше пошел. Мы посмотрели, строилась мечеть, восстанавливался этот храм, он огромный для этого села Державино. И, в общем, когда мы шли обратно к Волге, которая нас ждала на краю села, уже все на всякий случай из окошек помахали. Веселые такие люди прелестные. Я им тоже, как, значит, как
хозяин.
Хозяин. Да-да-да, мне это запомнилось. Я уже несколько раз рассказывал эту историю, потому что это удивительное такое, ну, необыкновенное совпадение. Что попасть в деревню, в село под своим именем и еще, значит, на президентской машине приехать.
Ну, генеалогию изучали свою вообще, родословную?
Вы знаете, да, у меня изучал, да, папа. У меня его фамилия по отцу Захаров, по маме Державина. Фамилия, мама была Анна Михайловна Державина. И вот отец пришел мой поступать в театральный институт. Тогда это была такая школа при театре Вахтангова. Вахтангов уже умер, отец его не застал. И Борис Васильевич Щукин принимал вступительные такие экзамены. А отец мой пришел, как часто бывает, кого-то проводить из знакомых. И вдруг Щукин говорит: ну, а вы чего, прочтите. И он, папа, прочел басню. Щукин говорит: замечательно. Так, ну что ж, Захаров, ваш фамилия, вот Захаров. Подождите, какой заход? Три Захаровых было, поступало. Он говорит: а мамочки-то как фамилия? Мамочки, в то время вроде неудобно, была такая фамилия. Хотя из крепостных, значит, он говорит: Державина. Но, говорит, Борис Васильевич, мамочкину фамилию, и мы вас принимаем.
Так и получился.
Так и получилось.
И получился потом Михаил Державин.
Михаил Михайлович тоже, да, такой. Возвратился опять к тем. Но я не от Гавриила Романовича.
Ну, так вот вопрос по поводу судьбы актерской от Натальи из Омска. На мой взгляд, уважаемый Михаил Михайлович, пример того, как актер может счастливо реализоваться, если совпадет время, в скобочках она пишет, советское, с поисками юмористического тележанра, место, в скобочках, театр сатиры, и режиссер, в скобочках, Плучик, которому данный актер был интересен. Это действительно так, как кажется со стороны? Вы счастливчик, баловень удачи?
Ну, вы знаете, конечно, все мои режиссеры, с которыми я работал, прежде всего, несмотря на те времена, несмотря на строй, который в то время был в стране, прежде всего призывали любого из нас, талантливого, неталантливого, способного, менее способного, к одному – трудиться. Замечательные были у меня мои наставники в театральном институте имени Щукина и в театре сатиры, и, конечно, в театре Ленинского комсомола, где мне все-таки довелось встретиться и поработать с потрясающим режиссером Анатолием Васильевичем Эфросом. Все призывали к одному – трудиться, трудиться, трудиться. Поэтому время, наверное, конечно, влияло, как на каждого нормального человека, перемены, как мы все сейчас волнуемся за свою страну, и мне хочется, чтобы было лучше. Я живу вот просто буквально в 50 шагах от радиостанции «Эхо Москвы», в доме, в котором я и жил с детских лет, а сзади меня, ну, в 30 шагах находится родильный дом имени Грау Эрмана, бывший, в котором я появился на свет. Вот.
Я тоже там появился.
Вот, я вас поздравляю. Ну, я вам напомню.
И Жирвин там появился.
Да, и Марк
там
Захаров,
самые лучшие люди.
Андрюша Миронов. Это мы всегда, значит, Грау Эрмановцы. Вот. Но прежде всего, конечно, думали о том, такая профессия. Всегда хочется, чтобы людям, которые пришли в зал, было лучше, чтобы люди могли подумать о чем-то, чтобы, если у кого-то возникли какие-то вопросы, может быть, дать ответ в спектаклях. Наверное, из-за этого люди приходят в театр, а не просто, когда сейчас вот раздеваются, показывают голый зад или там выражаются матом. Я этого терпеть не могу. А я люблю драматургию, я люблю спектакли, в которых могут актеры, автор, режиссер сказать зрителям то, что их волнует.
А зрителям это надо?
Зрители, если они приходят...
А оно им надо, это называется?
Да, вот. Ну, зрители, которые приходят в театр, они приходят не только посмотреть на там актеров, ну, как говорится, ой, живьем мы посмотрим, какие они там вот по телевидению мелькают, а мы их посмотрим. многие зрители приходят, и я очень рад, что замечательный, совершенно новый пошел молодой зритель, который
открывает
для себя театр. А не, ни в коем случае не хочу обижать шоу-бизнес, потому что вот близко с ним связан и Роксаночка моя всю жизнь занималась этим. Но я знаю, что люди хотят посмотреть не только легкие, эстрадные, пустяковые, бессмысленные концертные выступления, но прийти в театр и может получить ответ на какие-то вопросы, которые их волнуют.
Михаил Михайлович, а вот в вашей жизни актерская была роль, которая стоит вот отдельно от привычных ролей, вами сыгранных?
Знаете, я думаю, что одна из любимейших моих ролей, я играл артиста в спектакле, который поставил Андрей Миронов, и пьеса была написана тоже нашим приятелем, другом Григорием Гориным, «Прощай, конферансье». Я родился в актерской семье, я знаю, что такое уход из жизни актеров, я знаю, как уходили актеры на фронт, что это были за люди, и как они все-таки своим творчеством в самые трудные моменты они людей выводили из состояния транса. И я не хочу сказать, что они приводили к оптимистическим настроениям, но они заставляли людей жить, верить в то, что все будет нормально. Вот такая роль для меня была в спектакле «Прощай, конферансье». Главная роль, и я совершенно влюблен, до сих пор читаю иногда в своих творческих вечерах монолог вступительный конферансье по фамилии Буркини. Он, конечно, не Буркини, он из деревни Бурки в Тамбовской губернии.
Я видела, кстати, да, фрагмент вы показывали в «Красной вечере памяти» Григория Горина.
И Гришеньку мы вспоминаем часто. И я думаю, что удачная роль, связанная с профессией, она помогает дальше продвигаться в жизни, в других ролях. Вы знаете, это одна из моих любимых ролей. Но мне посчастливилось, я работал в театре с Плучиком, который позволял нам играть все и заставлял нас играть. Сегодня я играл Епиходова, смешнейший персонаж в «Вишневом саде», а завтра я играл Скалозуба. Понимаете как? То есть он нас все время ставил в разные обстоятельства. Благодаря этому, наверное, и вырос прекраснейший артист Андрей Миронов. Сейчас трудятся и замечательные мастера, молодые, которые тоже захватили какой-то отрезок времени работы с Плучиком Валентином Николаевичем. И тоже вот разносторонний. Я вообще люблю, когда в театре не только все время играешь героев или каких-то там все время играешь комедийных, а разнообразие. И вот это прививал и Анатолий Васильевич Эфрос. И это всячески стремился с нами сделать Валентин Николаевич Плучик. А сейчас Шура продолжает, Ширвинт Александр Анатольевич. Также молодые, у него играют сегодня одну роль, необыкновенную характер, завтра играют совершенно другую. Танцевальные, музыкальные, серьезные, драматические и комические роли. Это очень хорошо, разнообразие.
Давайте, я обещала парочку послушать телефонных звонков. Давайте мы это сделаем. Возьмите, пожалуйста, сейчас наушники как раз. Наш номер 203-19-22. Здесь в студии Михаил Державин. Вы можете задать ему любой вопрос. Все, что вас интересует. Пожалуйста, еще раз напомню, номер 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Владимир, а что же водочки-то не налили к огурцу с помидором?
Вы знаете,
как эта история зацепила?
Вы зацепила. Ну, наверное, зал-то думал, что там вода. Но дело в том, что у нас вечером был еще один спектакль, и после этого была репетиция новогоднего капустника. Мы себе не позволяли. Потом этика, воспитание.
Но бывало же всегда, все-таки.
На сцене нет. После спектакля с колоссальным удовольствием можно было это
сделать. Они разыгрывали, не наливали никому настоящую водку в стакан.
Но мы старались не разыгрывать, потому что можно задохнуться.
Знаете, я такие случаи знаю.
Да. И так вот хлебнул вместо водички, водочки, и что-то страшное, можно закашляться. И потом остановит спектакль, закроют зал. А вообще, конечно, после спектаклей, это было прекрасно. Особенно до того момента, когда у нас почти у всех не появились автомобили. Это были первые «Жигули». Надо было. Вот тут уже это был стоп.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста.
Да.
У Михаила здесь
разница. Есть ли дети? Есть дети. И внуки?
Дети. У меня дочка Маша замечательная, которая мне подарила двух парней. Петр и Павел. Петр сейчас студент. В этом году поступил в Московский государственный университет на факультет журналистики.
Приводите к нам.
А Павел...
Если что, пусть приходит.
Да. А Павел у меня уже в четвертом классе.
Совсем еще молодой человек.
Да, молодой человек. Я его спрашиваю, ты будешь артистом? Он говорит, к чертовой матери. Но через минуту выходит переодетый во что-нибудь со шпагой.
То есть уже есть, да, тяга? Ну, куда деться? Еще один звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. А как вы относитесь к книге Татьяны Егоровой?
Вы знаете, это давнишняя история. Мне множество раз задавали этот вопрос уже при встречах на радио, на концертных площадках задавали. Вы знаете, эта книга, в общем, я знаю Миронова совсем другим.
И, вы же не были его влюблены.
Да, да, я совершенно его знаю другим, знаю, какой он был, как он относился и к Татьяне. Что касается ее литературных способностей, по-моему, она человек не без способностей.
Спасибо. А если говорить вообще о прошлом театре «Сатиры», я есть тарелочное телевидение у меня дома.
Да, да, да.
У вас есть тарелочное телевидение?
Да.
Там есть канал «Ностальгия».
Да, очень люблю.
И там столько замечательных пленок с участием актеров театра «Сатиры». Там и «Кабачок 13
да,
стульев»,
да, да, да.
Там и «Девичий переполох», так назывался, как это называлось?
Да,
«Девичий
да,
монастырь».
Да, не, да, назывался.
«Женский монастырь».
«Женский монастырь».
Спектакль. Какой-то спектакль вечный. Я его помню еще вот в этом старом телевизоре, когда я была маленькая.
Да,
мы
да,
смотрели
да, да.
вот этот вот без конца, когда мужчины там что-то стирали, там такие все шутки были коммунальные.
Я тоже смотрю этот канал, и вообще интересно. Еще есть такой канал, сейчас какой-то появился, НСТ такой.
Настоящее смешное телевидение.
Там тоже очень часто показывают наши, те вот из тех времен.
И театральные капустники показывают.
Да, да, да.
Это чудо, да.
Я с удовольствием, я не знаю, как зрители, которые никогда этого не видели, вот сегодняшние, но так, потому что поздно показывают мне внуков, как-то я не думаю, что они в это время спят, но самому мне бывает интересно посмотреть необыкновенно на то, что происходит.
Нет ли в планах театра все-таки поставить что-нибудь, то, что уже когда-то шло? Ведь есть же исторические спектакли, такие как «Клоп», например. Почему не вернуться к этому? Вот с новыми актерами поставить, вернуться?
Я сейчас точно не могу сказать вам, что будет в этом году по репертуару. Знаю только одно, что вот обязательно будет «Вечер» с Верой Кузьминичной Васильевой.
То есть буквально вот на следующей неделе.
Буквально, да. И у нас такая есть традиция, если... Это не одноразовое выступление, это потом идет как спектакль. Наверное, и так случится. 21 декабря юбилей такой же у Ольги Александровны Аросевой. Она делает спектакль, но тоже будет вечер обязательно посвященный и этому юбилею замечательной актрисе, прекрасному мастеру. И еще собираемся сделать вечер, посвященный памяти Спартака Васильевича Мишулина. Это тоже будет сделано, думаю, до Нового года. Это вот ближайшее из того, что мы умеем делать, обозрения, вечера юбилейные, которые потом идут как спектакль. Вот спектакль Андрюши шел более 3 лет.
А вы к своему собственному юбилею что бы хотели сделать?
Я вот еще не знаю.
Но есть
на
вот
будущий год, да.
Ничего же, как Ширвинд говорит, ты понимаешь, ничего же нет для нас, стариков.
Один
король лир, и все.
Да, да, ну короля лира сейчас просто я не успею до юбилея выучить
слова.
Да, а что-нибудь такое, вчера прекрасный режиссер из Ленинграда Александр Белинский, кстати, брат Андрея Миронова, Саша Белинский, его знают все, он ведет передачу изумительную по ленинградскому телевидению про театр, он мне говорит, давай я тебе подыщу пьесу, и мы поставим, а вот просто пойду к Шуре скажу, и мы сделаем к твоему юбилею. Я говорю, мне хочется что-нибудь, чтобы было хорошо, внятно, весело, современно и талантливо, и чтобы я мог это осилить.
Ну, я вам желаю вот этот ближайший план, чтобы у нас осуществился.
Да.
Заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Благодарю вас, Михаил Михайлович. Спасибо. И просто хочу, чтобы у нас мы услышали с вами еще песенку, которую я не слышала. Называется она «Старый парк».
«Старый парк». Это песня Аркадия Укупника.
Специально для вас.
Специально.
Слушаем песню в исполнении Михаила Державина. Еще раз благодарю вас и до встречи. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Роксане большой-большой привет от всех от нас.
Обязательно передам. Снова мы, как тогда, забрели легко и просто к двум скамьям у пруда. В старый парк пришли мы в гости, мы дышали едва, и губам цветы мешали прошептать те слова, что тогда мы не сказали. Старый парк, старый парк, встреча все же состояла. Старый парк, все, что нам с тобой осталось. Старый парк, встреча все же состоялась. Старый парк, все, что нам с тобой осталось. Нас развел по домам в одиночку теплый вечер, отхлестал по щекам нас дождем весенний ветер, шелестя разбросал ветер стопку старых писем. Старый парк, мы их больше не напишем. Старый парк, встреча все же состоялась. Старый парк, все, что нам с тобой осталось. Старый парк, встреча все же состоялась. Старый парк, все, что нам с тобой осталось. Разбросал ветер стопку старых писем. Старый парк, мы их больше не напишем. Старый парк, встреча все же состоялась. Старый парк, все, что нам с тобой осталось. Старый парк, встреча все же состоялась. Старый парк, все, что нам с тобой осталось. Старый парк, встреча все же состоялась. Старый парк, все, что нам с тобой осталось.